14:07 минут. Гость уже наш пришел, и мы, конечно же, начнем нашу программу через некоторое время, пока он там пьет кофе. Мы давайте билеты разыграем. У нас есть школа современной пьесы, театр, который работает на Тишинке. Два приглашения. Первое приглашение на клубный вечер «Хулиганская стихия». Ну, стихия – это для тех, кто знает, вы знаете, что это такой клубный вечер, на который билеты не продаются. Это очень важно. Это поэтический такой клуб, где актеры и театры школы современной пьесы, и приглашенные звезды, самые разнообразные друзья театра, читают свои любимые стихи. Но, судя по названию «Хулиганской стихии», это будет что-то такое гомерическое, да, зажигательное. Поэтому имейте в виду, что тот, кто эти билеты получит, тот получает пропуск просто в счастливый вечер, потому что, повторю, билеты на этот концерт не продаются. Это будет 19 октября в 7 часов вечера на Тишинке, в школе современной пьесы. Клубный вечер «Хулиганская стихия». И второе приглашение туда же, в этот же театр, это уже премьера театральная. Называется спектакль «Пранк». Пранк. Авторы проекта — молодые выпускники ГИТИСа, читаю я аннотацию на сайте театра, адресуют спектакль «Пранк» своим ровесникам, в том числе и тем, кто с азартом смотрит популярные, но подчас весьма жесткие ролики на Ютубе. Режиссер и художник предложили зрителям смелый синтез современной молодежной лексики. Ну что, здесь, конечно, молодая команда работает. Это совсем премьерный спектакль, милости просим. Автор пьесы — Виктор Алексеев, лауреат конкурса «Современная драматургия. Действующие лица». Так что приходите, это будет 18 октября. Молодежный спектакль в 7 часов вечера. Опять же, школа современной пьесы, театральный клуб на Тишинке. Дальше поехали. Театр юного зрителя приглашает вас на спектакль «Питер Пен» 15 октября в 7 часов вечер. Это для семейного просмотра. Можно с подростком, ребенком прийти, или могут подростки вообще без вас прийти и посмотреть. Дальше. Тот же театр, Московский театр юного зрителя, приглашает вас на новый спектакль Генриетты Яновской под названием «Плешивый Амур». Это по повести Евгения Попова, которая уносит нас, как я понимаю, в советское время, в 70-е годы. Я не видела еще эту работу, но слышала только восторженные отзывы. Для взрослых, конечно же. «Плешивый Амур» 14 октября. Тоже есть билеты. Российский академический молодежный театр «РАМТ». Здесь два детских спектакля. Будьте внимательны. Оба идут днем. Спектакль «Сказки на всякий случай» по сказкам Евгения Клюева, нашего Андерсена русскоязычного, в 15:00 15 октября. То есть это будет у нас, получается, воскресенье или суббота. Сегодня у нас 9, ой, вчера было 8, да, суббота, 15 октября в 3 часа дня. И второй спектакль — «Денискины рассказы», он идет 16 октября, воскресенье, в 2 часа дня. Это Российский академический молодежный театр. Ну и последнее, на сладкое вам, дорогие друзья, к слову, как раз только что говорили о Португалии. «Ночь морная. Памяти Сезарии Эверы. Ночь фаду». Так называется вечер, на который мы вас приглашаем. Это совершенно уникальное мероприятие. Певицу зовут Нэнси Виейра. Она из Кабо-Верде, так же, как и сама Сезария Эвера, которую вы хорошо знаете. И вот этот замечательный концерт у нас пройдет 29 октября в клубе «Фаду» в арт-кафе «Дуров» на Павловской улице. Вот у нас есть такая возможность подарить вам пригласительный билет на два лица. Начало вечера в 7 часов 19:30, где-то так. Вот так вот. Это называется, еще раз, «Нэнси Виейра. Ночь морны». Приглашаем вас. Еще раз напомню номер СМС: +7 985 970 45 45. Именно туда отправляйте ваши пожелания.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
говоря, о нашем гости. Поскольку мы так говорим, говорим, а вы забывали.
Микрофоны включают.
Привет.
Кто не знает.
С прошедшим днем рождения.
Спасибо большое, очень приятно. Это Алексей Гуськов, наш сегодняшний гость, актер театра и кино, режиссер, продюсер. Привет, Леша, тебя.
Слушай, давай я, как я в поле чудес. Ты знаешь, у тебя есть поклонница. Поклонница твоего таланта. Это Нина Михайловна Гуськова, да. Она сейчас явно включила радио, она не пропускает твои передачи. Мама, ты слышишь, я пришел к ней. Я все ей скажу, какая она замечательная.
Нина Михайловна, спасибо большое. Мне очень приятно, что нас уже как минимум трое.
Уже,
да, уже,
да,
хорошо.
Да.
Ну что ж, я надеюсь, что и остальные слушатели к нам подключатся. Я напомню номер еще раз для тех, кто вопросы захочет задать нашему гостю. Я, кстати, чуть позже дам вам задание, наше традиционное. А пока номер СМС напомню, +7 985 970 45 45. Ну, конечно же, мы, зрители и зрительницы телевизионного экрана, под впечатлением. Под впечатлением, да. Порадовали нас, порадовали.
Потомка льду?
Да, тонкий лед.
Нет, это потомок льду.
Да?
Да. Название первое, начальное.
Ну, а этот фильм уже был по тонкому льду когда-то.
Тонкий лед. Я понимаю, о чем ты говоришь. Значит, название было, которое написал Слоповский, «Любовь в 3D». Очень красивое название, но почему-то оно не прошло на канале. Сейчас я тайно открываю уже. И долго перебирали варианты, значит, и нашли «По тонкому льду». А так как с дикцией у всех не очень хорошо, и кто-то сидел и говорит, а вот этот «Потомок льду» когда пойдет. Поэтому мы внутри себя называем «Потомок льду». И дальше уже редактор сказал Первого канала, не, ну, ребят, а вдруг кто-то действительно будет оговариваться как-то, давайте это назовем просто «Тонкий лед». Хотя нам всем, участникам процесса, нравилось название «Из-за любви». Вот когда уже сложился фильм, ну, это, естественно, телевизионный формат, это, естественно, понятно все, да, и как бы так кричащее название какое-то, но которое соответствовало, чтобы содержать. И там герой Руденского, когда вот жена Палагина уж с ним совсем, вот эта серия, по-моему, 10 или 11, уж совсем они схлестнулись не по-детски, он ей кричит, ну, послушайте, вы же все сделали из-за любви, вы и он, вы все это натворили. И нам очень нравилось вот это название «Из-за любви». Ну, к сожалению, да, «Потомок льду» тоже не прошел.
«Потомок льду» не нравится, «Тонкий лед». На самом деле, оно тонкое название, потому что это, как я его понимаю, это вот выражение, когда мы беседуем, и возникает какая-то очень деликатная тема, и мы говорим друг другу, осторожно, мы вступаем на тонкий лед.
Я знаю, да? Но понимаешь, как расстроилась Катя Гусева, она же каталась на тонком льду и на толстом льду в этом проекте, на всех льдах она каталась, поэтому мы боялись, что будет какой-то, знаешь, перехлёст с тем, что начинается еще новый сезон, ну, ладно, уже проехали.
Ну, короче, я хочу сказать о хорошем, безусловно, потому что иногда ко мне там пристают люди, зачем ты смотришь сериалы, как ты можешь, как тебе не стыдно смотреть сериалы? Говорю, ребята, я смотрю кино, я смотрю работу актерскую, мне всегда интересно, как работают большие артисты. Здесь просто какая-то россыпь больших актеров, начиная вот с Алексея Гуськова, который здесь в студии. Но я просто хочу отметить, я никогда этого не говорила еще по поводу этого «Потомка льду». Значит, что здесь...
«Потомок льду».
Да. Потому что здесь замечательно работает в этом фильме Игорь Угольников, да, который редко в качестве артиста появляется.
Но и очень хочет.
Очень рада, что у него... Просто там роль-то небольшая, но там несколько сцен просто блестящих. Вот просто другой уровень. Вот когда смотришь на всякое мыло...
С апельсинкой, помнишь, в машине?
Да.
Это уже классика, я думаю, будет.
Прекрасно. Да. А потом, конечно, Катя Гусева, просто мастер, тончайшая актриса, тончайшая. И Егор Бероев вообще просто молодцы. Да. А, поэтому мой вопрос, связанный как раз с телевизионным продуктом, Лёшка, тебе такой. Как ты вообще выбираешь? Я понимаю, что актер должен работать. Это безусловно. И потому что предложений масса к тебе поступает, как к действующему артисту в прекрасной форме. Но тем не менее, что тебе, как ты находишь там интерес? Вот чтобы тебе было не скучно самому отрабатывать этот номер.
Ты знаешь, я во многих театрах работал. И один из театров был, это «Малая Бронная», когда еще там служил и был жив Лев Константинович Дуров, и служил Леонид Сергеевич Броневой. И я вот уже пост-эфросовское пространство пришел, и И, значит, познакомился с Леонидом Сергеевичем Броневым. Очень ему признателен, потому что он меня просто вот взял как под крыло, значит, в свое время. Он, может, этого и не помнит. Но он меня один раз, мы уезжали на гастроли, угостили Мальборо. Но прямо вот перед всем вот этим составом театра, говорим, а это, значит, если Броневой кого-то угостил Мальборо, потому что это дорого было, понимаете, значит, все волки сдохли, и этого человека трогать нельзя. А Леонид Сергеевич, он такой, он очень серьезный. Это удивительного таланта человек, удивительного широты души человек. В общем, я его прям вот в сердце храню, храню и храню. И прошло время, он уже работал в Ленкоме, а у меня вышли всякие таежные романы, всякие мусорщики, какие-то свои еще упражнения. И он сказал мне: Леша, какой ты молодец, а ты на самообслуживание ушел. Я так как-то не задумался, я говорю, вы имеете в виду вот эти мои упражнения, что ли, где я там написан в составе вот этих вот всех продюсерских имен, потому что я никогда не первый, обрати внимание, я больше занимаюсь креативом, придумыванием каких-то вот таких вещей, ну, я там, наверное, хорош. Вот, он говорит, да, он говорит, какая ты умница, поэтому, отвечая на твой вопрос так сложно постановочно, я отвечу, что все вот эти вещи, они у меня возникают как бы в свободное от основной работы время. Вот эти предложения, приходящие ко мне. Безусловно, говоря об этом проекте, я и признателен продюсерам, что, во-первых, они меня ждали, потому что я уехал в Америку с Онегиным. И я там подорвал этот, как сказать, их съемочный план недели на две. Но материал мне изначально понравился, потому что там Слоповский. Там Слоповский. Я сначала смотрю литературу. Прежде всего. И так как, ты понимаешь, поздно я закончил, это уже известно, и поздно в театр пришел, но не сразу, как бы, да, в 17 поступил, 21 и так далее. У меня еще есть технический вуз за плечами. То у меня никогда не было такого сыграть что-то, да, я там прям мечтаю сыграть Ричарда Третьего. Я умру, если я не сыграю Ричарда Третьего. Меня всегда интересовало, а что такое Ричард Третий?
То есть тема.
Тема. Я артист темы. Поэтому это так. И параллельно начал снимать Карен-Георгий Шахназаров, куда я не попал. Я ему очень признателен, он написал мне письмо, что это связано больше с кастингом. Я тоже понимаю, что не всегда все артисты женятся, понимаешь, может, он и хороший, это не связано с тем, хороший он или плохой. А ансамбль, да, я туда не попал. И вот эта тема покинутых, она очень брошенных, да, она очень виловата, как бы неактивно разрабатывается, особенно в телевизионном формате. В литературе это существовало, да, ну, вспомню Анну того же Анну Каренину,
о которой, да. Есть мотивы, вот, в Калагина, безусловно.
Да, я занимался только тем, что вот как от человека ушла жена, и оказалось, что он ее любит. Он ее, оказывается, любит. И любит гораздо больше, может быть, этого Вронского, понимаешь? Он даже вопрос это мы потом дописали. Ты что, вот так любишь, что даже вот прям вот до смерти? Вот это уже по ходу дела явились все вот эти дописочки. Вот, ну, скажи, ответь. Вот ты так любишь, что ты до смерти. И она говорит, так а тогда что? Что, да, ну, это, как у Чехова, правильно поставленные вопросы.
Ну, а вот. Катя в это время уже репетировала Анну Каренину в мюзикле?
Ой, не помню.
Так все не сошлось.
Да, вообще, да, нет. Ну, это
премьера, где она тема же, главную роль.
Да, это же тема, я тебе говорю. Вот такая большая редкость, когда ты получаешь... Это, наверное, второй, у меня, пожалуй, такой проект после таежного романа. Когда треугольник из трех составляющих, он везде равносторонний. Про всех рассказано в равной степени. Потому что обычно вот этого, ну, бросили его, и все, и он где-то там существует некий такой, да. А мы следим за тем, как два любовника движутся к финалу. Рассказ, который дословно не переведу, бунинский «Кавказ». Два листа, как любовник ждет, приехал в Москву, она сбежала, как она запыхалась, как... Ну, бунинское это описание, это, ну, чувственно, да, ну, не знаю чего. Потом они уехали в Крым, потом они поменяли. Она боялась, что все время вот этот муж, вот сейчас вот он прознает все, узнает. Все так, знаешь, и чай они какой-то пили с шиповником. И дальше один маленький абзац. Маленький. Он искал ее в Гаграх, искал в Геленджике, искал по всему побережью Крыма, не нашел. Потом вернулся к себе в отель. Я не дословно. Потом вернулся к себе в отель. В отель заказал, значит, бутылку Шартреза. Переоделся во все белое, выпил чашку кофе, допил шартрез, лег на диван и выстрелил себе в виски из двух револьверов. Во, какая... Ты представляешь, вот они пока вот это любили-любили, там, что здесь, же происходило, кстати, вот, с этим человеком?
Вот здесь тоже финал-то не сериальный. Сериалы в наше время так не должны кончаться. Да. В сериалах не должен умирать главный герой. Да. Тем романтически, тем более. А здесь, по сути, ты, твой герой его убивает.
Да? Ну да, да.
Это
да.
Тоже вот по этому поводу не было споров, что... Так, ну, нельзя. Тут... что это небольшое кино. Вот в большом метре, да, вполне возможно. А
тут спасибо
нет.
Джанику Фазию.
Рискну. Это риск большой.
Джанику Фазию, это его продюсерский проект, его студии, Иннокентию Малинкину и режиссеру, который это все услышал. И, в принципе, вероятно, каналу, который это принял и не промахнулся. В общем, в этих играх, значит, их каналах победил.
Ну, вот ты говоришь про брошенных, вспоминаешь там таежный роман, где ты играл у этого...
Голощёкина.
Голощёкина, да, страшный человек, волчара.
Вообще потом... Волчара. Слово из смешных вещей. Мало кто, знаешь, такие вещи знает.
Вспоминаешь вообще эту работу?
Не очень редко, очень редко. Я вспоминаю Александра Наумовича Мету, я вспоминаю своих коллег и партнеров, и не как работу, а как вот удивительное, знаешь, такое... удивительное такое сотворчество, удивительная такая радость там, вот радость, вот эти, когда, знаешь, у тебя дыхание захватывает, ну, жизнь же не количество вздохов и выдохов, это когда у тебя захватывает дыхание. Вот эти моменты ты, оказывается, вспоминаешь. Вот. И он мне потом сказал, что когда все вышел, он говорит: Леша, ты знаешь, компьютер просто сделал ошибку. Герой Миши Ефремова, ну вот который все время из армии линял, он был Голощёкин. А твой герой был Жгут. И все поменялось.
Случайно,
и, да. И Миша стал Жгут, а я стал Голощёкин. Понимаете, когда уже раздали всей группе, да, ну, выпечатывали много. Вот он мне такое рассказал смешную вещь. Да.
Проект интересный, да?
Ну, да.
Ну, мы же про это вспоминаем не только потому, что там похожие вот герои, да, что их бросают, что жена уходит к другому, любит другого человека. Это невероятно всегда сильные личности. И мне такое ощущение, что ты играешь больше иногда, чем всегда, чем заложено в материале.
Ну, если мы сказали, что про тему, вот меня волнует, меня накапливается что-то такое.
Не боятся люди, которые тебя приглашают на роль? Они же понимают,
да,
что
меня
что
часто
ты можешь
поэтому
сломать,
не зовут, что я, да, что я это я потом понял, почему. Потому что я, да, действительно, ну я неправильный артист, да, или вообще не артист, да. Это все. Я правда, я не в позе, никакие ничего. Потому что актер, вот он живет, я смотрю на своего сына, вот он проходит какие-то этапы, и я невозможно помочь, знаешь, можно как бы упредить, можно сказать, что произойдет. И дальше, если человек сам соображает, то он потом, да, действительно, мне это говорили, он проанализирует, уже эти ошибки не совершит. Понимаешь, а я, ну, я никогда, ну, никогда вот, ну, никогда вот не жил, вот, тут недавно вспоминал Олег Иванович Янковский, огромный артист, ну, колоссальный, я помню его интервью, что он сидел с журналистом и говорит: вот знаете, как, вот я все время жду, вот хочу предложения, я жду их, вот я сижу, вот у меня вот телефон, и он не звонит. Видите, я с вами говорю 20 минут, а он не звонит, и у меня уже тревога. А знаешь, у меня нет таких тревог. И их
звонят,
никогда,
наверное,
не было. Слушай, ну, да не...
У тебя были периоды, да, тяжелые?
О чем ты говоришь? Ну, 90, извини меня, какой год? 94-й, все кино закончилось здесь. Оно вообще по определению закончилось, априори. А родился младший сын, и надо было как-то семью просто содержать, понимаешь?
Это же второй ребенок родился, да?
Третий. Ну, с Лидой второй, а так у меня их трое. И до 98-го года, пока не пришел Гоша Шенгель и не сказал: Леша, слушай, Достер запустил 4 фильма, давай. Я ему говорю: Гоша, ну я уже этим не занимаюсь, мне это неинтересно, я уже другими вещами занимаюсь. Я говорю: ну ты артист, все, ты чего? Я признателен этому человеку и вот этому фильму «Классик», который меня фактически вернул.
И дальше в этот момент готов был вообще расспросить?
А я ничего не занимался, я занимался мультипликацией, «Незнайка на Луне».
Да, я помню, «Незнайка на Луне».
Огромное количество народу, я не играл в театре, я не снимался. Да и особо ничего и не было. И я думал, что я на этом поставлю жирную точку. Но вот видишь, хорошие люди есть. Люди – годы жизни, Оренбург. Ничего лучше не сказано, да? Люди – годы жизни. Люди на первом месте. Вот люди.
Дорогие друзья, да, напомню, что это Алексей Гуськов. Поскольку мне принесли уже список наших обладателей билетов театральных, куда я вас приглашала, у нас СМС освободилось для нашего замечательного задания. Ну, вы слышали. Алексей Гуськов сказал, что он играет тему, да?
Тема.
А мы... не пойдем на поводу у нашего гостя. и предложим ему роли. Вот тот самый Гуськов, который здесь сидит, ему 58. Можно говорить?
А что же нельзя?
58 лет. Выглядит моложе.
Спасибо.
Да, лет на 8 хотя бы, точно-точно.
Нет, да ты льстишь.
Вот какую бы роль вот сегодня Алексею Гуськову вы бы предложили, дорогие друзья, ни в чем вас не ограничиваем.
О, как интересно.
Это могут быть исторические персонажи, это мировая драматургия, наша, советская, какая угодно, может, вообще какой-то реальный человек. Вот кого бы вы предложили сыграть, какую роль вы бы предложили Алексею Гуськову сейчас? Все, мы начинаем наш конкурс на СМС +7 985 970 45 45.
Слушай,
и вот потом
как
почитаем,
вот
посмотрим, как тебя воспринимают зрители.
Да.
Ну, не хочется начинать новую тему до перерыва. Давай мы скажем еще про то кино, которое сейчас должно появиться. Я знаю, вот в прокат выходила уже «Находка»-то твоя? Выходила.
«Находка» вышла. «Находка» массу призов собрала и продолжает собирать. Я уже не знаю, я уже сбился со счета, сколько у меня их. Самое главное в том, что на 90 копиях в марте месяце фильм вышел во Франции. И я знаю, что в сентябре еще в Страсбурге висела одна копия. Конечно же, это Тендеряков. Безусловно, это советская классика.
Да?
Безусловно, то, что издательство Адемар переводило и вот эту притчу знают. Но для меня Тендеряков до встречи с «Находкой» это был, в общем, советский деревенщик, когда всех приучили, три мешка сорных пшениц, это Станогов и, собственно, все. А это писатель, у которого притчи есть в этих повестях, ты понимаешь, там просто все это вылетает в космос, эти путешествия души, как они все разбирались, как в кино разбирался Чухрай старший, как вот, ты помнишь, это чистое небо, это сердце вынимали. Вот так же они разбирались с этой жизнью. Ну, Тендеряков, да. У нас, по-моему, рекламная пауза.
У нас новостная
пауза. А, новостная, да.
Слушаем новости, потом продолжаем нашу творческую встречу.
Да. Дифирамб.
Возвращаемся в программу «Дифирамб». Напомню, что сегодня у нас в гостях Алексей Гуськов, народный артист России, актер, продюсер, режиссер. Мы дали задание нашим слушателям, чтобы они предложили роль Алексея Гуськова прямо вот здесь и сейчас. Здесь, конечно, разнообразие невероятное, и есть много неожиданных вещей.
Прости.
Ну вот сейчас тебе прочту. Например, Гумберт из «Лолиты». Это неожиданное предложение. Или, например, сыграть Воланда, причем несколько людей. Самых разных городов. Нам говорят, что Воланд идеальный был бы. Дальше предлагают... Ой, кто это? Леша, привет из тайги. Вован. Желаю тебе роль Гимона.
Кого?
Гимона.
Понял.
Да?
Понял.
Так, Обломов обязательно предлагают. Порфирий Петрович. Преступление и наказание. Отелло. Доктор Живаго. Понятно. Андрея Сахарова предлагают, если была бы экранизация, да, байопик.
Ой, я бы с удовольствием этого человека.
Но учитывая, что Алексей, напомню, сыграл папу, римского папу.
Ой, слушай, а почему же про него действительно не делают ничего?
Кстати, вот такая, да, вот герой абсолютный. И есть о чем рассказать. Да?
Это время все. Mm-hmm. Ты знаешь, через него можно время осмотреть. Просто конец 20 века, и как изменялась вот эта вот территория, это пространство, как пришла новая страна. Mm-hmm. Вообще пришла новая страна. Понимаешь?
И потом сам этот герой, который от бомбы.
Какое количество, какое количество поступков в этом человеке. Ой, как интересно.
Так, еще могу прочитать. Да. Еще попозже еще вернемся к этому. Мефистофеля. Ну, как что-то в тебе видит такой Мефистофель, Воланд, какой-то сатану.
Это вы, мы, сколько вас раз.
Так, Малюту Скуратова даже предлагают.
Играл.
Тоже ничего. А где играл?
Играл на втором курсе института в отрывке.
Надо же.
Да?
Видишь как. Так, что еще здесь вижу? Ну, Достоевского очень много самого разнообразного.
Будет, будет,
да,
обещаю.
Будет. Это, наверное, к нашему разговору. Предлагают сыграть Каренина в Анне Карениной.
К сожалению, да.
Хлудова в «Беге». Кстати, «Бег», по-моему, уже идет у вас.
Идет. Там Бутусов поставил замечательный спектакль, но там совершенно молодой состав. И все-таки это Бутусов, кто любит его, его произведение, это все равно некий такой взгляд, это особый театр. Дальше нравится, не нравится «Спи, моя красавица», но это театр.
Еще это один спектакль, вернее, одну роль называют «Арбенин», тоже «Маскарад» тоже идет.
С удовольствием, да, но там хороший очень артист, мой коллега Женя Князев.
А нельзя?
Ну, что это такое, что значит нельзя, и показывает мне ладошкой, как червячок проползать. Это не ко мне, нет, это не в мой адрес. Нельзя, это уже сделано коллегой, сделано достойно, поставлено, да.
Ты вообще просил когда-нибудь роли?
Никогда, нет. Никогда. И даже было, знаешь, оператор Нахавцев ушедший, я помню, что история с Карен Георгиевичем Шахназаровым. Мы из джаза. То, что Саша Панкратов черный играл, там Карен Георгиевич пробовал очень многих людей, оператор был Нахавцев. И я только начал в театре Пушкина работать. Я играл очень, ну, неважно. Я играл, и меня, по-моему, Вера Валентина, Алента или кто-то посоветовал. Я пришел, значит, на Мосфильм и стоял как-то в уголке. Я знал, что Шахназаров это Шахназаров. Прошел к Карен Георгиевичу, я не сказал ни здрасте, ничего, я не представлен. Идет человек в своих мыслях, я его не знаю. Прошел, потом мне Нахавцев говорит, ты что хамишь? Я говорю, кому хамлю? Он говорит, ну, режиссер идет, надо подбежать. Я говорю, да, как-то мама воспитала, ну не представлено же. И вот это не представлено, прошли годы, понимаешь. Нахавцев мне сказал, нет, амбиция должна быть, обязательно должна быть. Амбиции, обязательно должно быть нахальство, обязательно должно быть все. Ну, вот так вот в себе я не переборол. Нахальство, наверное, есть какое-то определенное, но оно трансформировалось в то, что я, знаешь, я могу. Это выразилось потом вот в эти мои упражнения на Западе, потому что никогда не уча французский, я сыграл во французской картине. И потом итальянский. Ну, я же не говорю ни на одном языке, но я это делаю. Это наша школа определенная. И дальше уже алгоритм подготовки, твоя готовность и так далее. Но простить не просил.
Вообще удивительно, это абсолютно противоречит самой сути актерской профессии.
Да я тебе говорю, что я неправильный артист. Я же тебе говорю, я антиартист.
Собственного достоинства, да? Да, антиартист, именно так.
Не, внутри разрывает все, ну что ты. Так же нервичен, так же трагичен. Так же, конечно, так же. Ну вот, Нина Михайловна, абсолютно следую твоим заветам. Да, ночь в подушку, покусал ее, погрыз, утром встал, забыл, пошел.
Молодец.
Это да. Мама у меня такая.
Нина Михайловна, опять вам поклон передаем сейчас вот вашим сыном. Про зарубежную жизнь, конечно, хотелось поподробнее рассказать, поскольку большой опыт работы именно и в европейском кино, прежде всего.
Прежде всего, да.
Вот чтобы оттуда взять такого, из самого процесса, да, рабочего, чтобы нам бы пригодилось.
Нам бы очень-очень, Ксюш, пригодилось бы то, что, в принципе, у нас было всегда, но мы потеряли. Пригодилась необходимость людей делать именно этот продукт. Поясню. У меня не возникает сомнений, почему, например, фильм «Конфессионе», один из последних, да, снимает вот этот режиссер, а продюсирует вот этот человек. И дальше почему вот этот каст? Потому что у него до этого, он сам априори итальянец, он сам заражен социалистическими идеями, левыми, очень левыми. Он сам до этого снял «Вива де Либерта», когда фактически как день выборов у нас фильм проходил, когда просто депутат какой-то заболел, а он в правительство идет, и они вместо него какого-то артиста взяли. А дальше артист взял и всех сделал, и начался хаос. Что, смысл в том, что ничего не важно. «Конфессионе» тот же сюжет. Собирается G8 завалить какую-то одну из стран, а потом происходит вот эта каша-малаша. Но то, что снимает вот этот режиссер, этот сценарий, и этот продюсер его продюсирует, это не вызывает сомнений. Я абсолютно четко понимаю, почему Фредерик Бельведер снимает «Л'Идеаль». Почему он стебется, обсмеивает, высказывается по поводу модельного бизнеса? Почему у него в середине картины, рядом с этим модельным бизнесом, когда этих девочек куда-то везут, что-то там делают, ищут это лицо, вдруг идет нарезка с концентрационными лагерями? И там вот параллельно монтируются вот эти вот помады, которые выскакивают, а дальше огромное количество вот этих анорексичных людей, ну, сейчас анорексия, а там просто, да, вот, и фэшн крутится, фэшн, ТВ фэшн, он говорит, ну, кто же сказал, что если у вас нос чуть-чуть на 1 миллиметр левее или там ухо ниже, что это некрасиво, почему это надо переделать? Это же не фэшн, это же фашизм. Понимаешь, вот, вот такое высказывание. И я тебе из любых своих... Ну, сейчас 16 ноября выходит фильм «Полина». Угу. О балете. Анжелен Прельжокаш. Балетный человек. Но я понимаю, почему он снимает эту картину.
Режиссер,
да. И, понимаешь, они бывают удачные, менее удачные, громкие, менее громкие. Но вот этот вот «по какому поводу ты не спишь», что раньше спрашивали, это присутствует. То есть, то ли закон строгий, более денежный, то ли я... Я не знаю, с чем это связано. Но, во-первых, алгоритм режиссерский, этот... Картина в 3 года, в 4 года.
А это подготовка.
Ну, вот я и говорю про эти творческие муки, понимаешь? То есть...
Сомнения.
То есть даже если...
Сомнения самому режиссеру на площадке. Или он уверен в себе от начала до конца съемочного процесса. Всегда знает, что делать.
Нет, ну, процесс это есть процесс, конечно. Но подготовка, она просто на 7 порядков выше. У нас тоже есть такие подготовки. Тоже есть такие режиссеры. Говоря, например, об Андрее Звягинцеве. Mm-hmm. Ты посмотри, как это долго, как это отбирая артиста, как это скрупулезно. Или да много таких, старые мастера, понимаешь? Но очень часто в основном массе связано с тем, что человек выполняет заказ. Mm-hmm. Это пришло нам из нашего безвремени 90-х, вот когда не было кино вообще, ты помнишь? И спасались ведь фактически, когда снимали клипы, музыкальные или что-то.
Еще сериалов-то
там...
не было.
Да, клубничка. Да. И там, я думаю, оттуда вот это внутри, совершенно глубоко сидит вот эта логика официанта, чего изволите. Понимаешь? А мастеровитые, да, умеем делать, ну, ты посмотри, сейчас картины выходят. Мы все уже умеем делать, типа технологически.
Были бы деньги.
Да, были бы деньги. Да даже в тех деньгах, в каких у нас есть, мы все равно это умудряемся сделать хорошо. Но вот этой вот заряженности на высказывания, к сожалению, очень мало. Очень
мало. Подожди, тогда вот, поскольку ты в одном лице и артист, и продюсер еще, да, вот у нас же вечно это борьба продюсера с режиссером, вернее, режиссера с продюсером.
Ну, у меня такое, как у Сильянова, дело семейное. Нет, как дело семейное. Я никогда не... Это очень мучительный, долгий процесс. Вот даже возвращаясь там к любым картинам, очень люблю и бесконечно буду повторять свои 4 дня мая, там извини, сценаристов было до Валентина Черныха 4. И дальше после Валентина Черныха еще 2, пока мы получили вот этот сценарий. Потом трогали режиссеров, там до Ахима фон Бориса, там их случилось бы было 4. Это такая, знаешь, некое семейное такое вот дело, и дальше я никогда не вмешиваюсь ни в касс, ни во что.
А потом... как ты выбираешь режиссера?
А он как-то сам выбирается. Да? Он как-то сам выбирается. Я вот даю вот этот сценарий, да? Я даю этот вот или задумку, или идею. И дальше каким-то образом это начинает обрастать, кладется
дальше,
на бумагу.
Как строятся отношения? Кто отвечает за финал, за то, что на выходе? Потому что получается, я просто это часто слышу от режиссеров, которые говорят, что вот продюсер вот
не
понимает, не чувствует. Вот это требование продюсера было снимать именно эту актрису или этого актера. Требование продюсера изменить
отвечает
сюжет, сценарий.
Отвечает режиссер априори, но тут давай делать попробуем. Да. Если ты создаешь, например, сериал
телевизионный,
то есть некие обременительные обязательства для федерального канала. Ты не можешь показать, да, в соответствии там, перечислением закона, насилие, курение, там чего-то еще мат. Да? Там очень много таких вещей. У нас, к сожалению, нет канала HBO или канала канал Plus, Channel Plus. Нет, когда это не федеральные каналы, они могут сделать все. Они могут сделать более жестокими. Это mm-hmm. могут показать там грудь, что-то. Могут воздействовать на зрителя другими способами. Если режиссер этого как бы не понимает, и он делает все в своих авторских амбициях, но это же заказ. как ему сказать, угу. Тут мы все сидим в этих ножницах,
а в большом
понимаешь?
Метре, в полном?
А в полном мне никогда, никогда. Ну, смотри, даже наше известное расхождение с Кириллом Серебренником много-много лет назад.
Да, кстати, очень жаль, потому что работа могла быть...
Нет, она все, она получилась, она...
Драгин называется.
Да-да-да, на Карла Варском фестивале все случилось, просто так уж налетели на скочили друг на друга, и даже приз был, и отдали же его фонд детей больных лейкемией тогда. Никто не взял, ни я, ни он. Вот. И дальше, видишь, судьба сложилась замечательно, и он работает, и я продолжаю работать.
А вы с ним общаетесь?
Да, здравствуй. Да, привет.
А это, конечно, сильное было тогда такое расхождение.
Я думаю, и это и мне урок, и ему урок. Вообще,
ты же у него снимался еще «Дневник убийцы», по-моему.
Да. Вообще вокруг всегда, знаешь, образуются какие-то коллективы, самые нервически женские, которые обслуживают, значит, мастеров, и я думаю, я-то уже анализируя то время, я понял, что у нас нервическо-женские два коллектива замотали, закрутили в своих интересах, а дальше был маме стук на все и разлетелись. Это было так. Но
кстати, если
действительно, вот,
друзья, вы не видели, посмотрите
проблемы.
Фильм «Рагин». Какой год?
2005.
Вот. Это фильм, который делал Кирилл Серебренников, где Алексей играл главную роль, где он был продюсером.
Да.
Там случился этот разрыв, который много вообще... обсуждался и много крови попало.
Ну вот, поэтому разницы особой в кинопроцессе никакой, но вот это, я тебе скажу, вот эта заряженность на высказывание, все-таки она у нас поменьше. Это первый момент.
Талант, это масштаб личности. А высказывание всегда это высказывание конкретного человека.
Вероятно. Но, вероятно, это еще связано, знаешь, я параллельно сейчас думаю, потому что хотел назвать вторую составляющую. И особенно это именно в прокатном кино существует. И так как у нас аудитория все меньше год от года, да, и все моложе, уже скоро совсем, я не знаю, ноль плюс уже есть, я видел ноль плюс.
Аудитория кинотеатров?
Да? Кинотеатров, да. И есть некая растерянность, я понимаю, тоже художников, что да, я вот буду работать сейчас, а мне не то, что там я не выйду в прокат, да, а я меня просто даже не возьмут, и я не знаю, куда это направлено. То, в принципе, в Европе она, конечно, можно сказать, что она старее, она, можно сказать, что так, но я на свои 58 лет играю нормальных детородных мужиков с разрываемых страстями, с какими-то своими проблемами, а, к сожалению, здесь количество предложений, оно у меня, ну, наверное, раз в 30 меньше, чем там. Касательно моего возраста, да. Потому что мне действительно, я и, собственно говоря, не хожу, потому что не в обиду будет сказано, но я прошел эти проблемы прыщавых. Они меня не интересуют, понимаешь? Они мне просто скучны. Ну, вот это вторая составляющая, да.
Так, кстати, это возраст, про который ты говоришь, важнейший. Мы все звезды европейского и американского кино. У них есть из чего даже выбирать.
Ну, артист сценарий после 40.
Да.
Артист после 40. До 40 это все упражнение, понимаешь, в прекрасном и не больше, чем хочу. А вот когда могу-то наступает туда, когда уже действительно появляется тема. С любым артистом, кто много чего-то как бы понаделал, да, вот если его спросить, он приходит к тому, что он тебе не укажет роль, которую он хочет играть. Он укажет тему, про что он хочет высказаться, что его сейчас вот тревожит и волнует.
Женщин особенно жалко, потому что все равно сразу либо ты героиня молодая, а потом сразу мама, подруги, а потом бабушка.
А еще страшнее бабушка, вообще мама.
Это несправедливо, называют его культ молодости, который портит артистов.
Но сейчас уже, ты знаешь, сейчас, на мой взгляд, все-таки не так агрессивно, но вспомни время еще лет там 10-15 назад, когда вот это время гламура было, да, нужно быть с перелицованным лицом, как задница, понимаешь, нужно быть успешным, нужно быть все время веселым, улыбающимся, здоровым, как конь, понимаешь, и еще с бабками,
никаких
которые из ушей...
морщин.
Да, абсолютно лезли. Ну, это это скучно так, что даже страшно.
Давай посмотрю на... люди же работают.
Да.
Же как-то...
Из перечисленного, да, я скажу, хорошо. Совершенно неожиданно Гумбер Гумберт, да. Совершенно неожиданно доктор Живаго, и просто спасибо, это Сахаров.
Ну, давай вот. Еще прочту. Здесь масса предложений. Алексей, меня зовут Алекс. Я имел честь немножко пообщаться, но, по сути, просто постоять рядом с вами в 2001 году во время фестиваля российского кино в Нью-Йорке, который тогда делал Журбин. Очень вас уважаю, да, как актера и человека. Удивительно, что столь приятный человек, при этом, по крайней мере, как мне кажется, больше задействован как бы в отрицательных ролях. Думаю, вы могли бы играть некоего обаятельного демона или загадочного проходимца. Воланд уже забит, но для вас наверняка найдется огромное число других, возможно, еще более подходящих персонажей.
Спасибо.
По-моему, очень красивое письмо.
Да, спасибо.
Так, Алексей Гуськов, я бы предложила сыграть роль главного героя в «Опасных связях».
Де Бальмонт.
Да. Он страшный.
Но я уже, вы знаете, не...
Так, конечно, написано, почему.
Да.
Он страстный, в глазах чертовщина и манящий демонизм, пред которым невозможно устоять.
Тогда надо писать женщинам и мужчинам за 35. Понимаете? Нет, есть все к своему возрасту. У меня есть замечательный, был, вернее, замечательный спектакль, когда я играл «Трамвай желания». И очень востребован был, я играл Стэнли Ковальского. Но я просто реально... Интерприза. Саша Марин поставил, очень культурная интерприза.
Тогда Алена играла.
Да, с Аленочкой, Да. И, собственно говоря, она меня и позвала, и я играл...
Твоя роль.
Два спектакля с уходящим на сцене человеком. Это до сих пор я никогда не забуду, когда зритель считывал. Он не считывал на уровне... Вот это, кстати, тоже, к слову говоря, об актерской профессии. Он не считывал на уровне слов, на уровне чего-то. Я стоял близко с ней и видел, как... ей было трудно, как... Но она говорила о чем-то своем. Слова были Уильямс, еще очень перевод. И она говорила о чем-то своем. И ты знаешь, я уходил из света в тень, потому что я понимал, что я мешаю. Я не нужен сейчас. Это вот фантастическое у меня удивительное впечатление. Царство небесное, удивительный человек. Ну и вот, и я тогда понял, что ну нехорошо, просто неправильно. Там все равно биохимия страстей на уровне, понимаешь, 31, там, 30 лет.
Ну так как, играл же Гарханян, ему сколько было тогда тоже?
Да, но тогда...
Он же не был мальчиком.
Я знаю, конечно, театр предполагает некое допущение, но... некое допущение, но я, понимаешь, возвращаясь к потомкому льду, меня Джаник даже, помню, спросил, ну, как-то похвалил, да, условно говоря, Фазиев. И я ему говорю: Жаник, а ты знаешь, я вообще не гримируюсь с 2008 года особенно. Я подхожу и говорю оператору: посмотри, пожалуйста, что. И они говорят: ну, вот здесь пудра, вот здесь это, в зависимости от света, который они поставили. Потому что я говорю: ты знаешь, настолько пространство изменилось, правда? Настолько зритель вот привык смотреть в Ютьюбе вот эти количество документальных, документальных кадров. Сейчас же вообще, ты знаешь, что следующий шаг — это будут фильмы для айфонов.
Ну, да.
Не более жестко, да. Ну, именно художественный фильм и так далее, как бы назвать. Что он считывает актера, да, вот его ложь, вот даже вот на этом уровне. Вот эти все вот подмаски, подкраски, под это уже чуть-чуть театральное все. Я говорю: ну и ладно, ну и что такого? Ну вот есть у меня эти пятнышки, чего страшного-то? Ну что страшного? В итоге, если это правда, он прощает все. Кривой нос, там, беззубый рот, какие-то уши другие, понимаешь? Ну вот это, кстати, мне принесло и дало западное кино.
Вот
с 2008 года я там, вот я приезжаю и жду какого-то, знаешь, такого вот жирного мазка гримера, а они смотрят чуть-чуть, это называется, как у них, как это, господи, как, ну, матовая такая вот вещь, чтобы, вот, и все, и не больше.
Но у нас, видишь, к сожалению, другая пока культура, и мне тоже она ужасно раздражает, хотя, ведь эпоха неореализма в 60-е годы, она же тогда уже нас этому научила, и наши любимые фильмы того времени, вот теперь.
Но я спросил...
Они же такие есть. Естественные, там и люди естественные, и лица естественные, и там ничего не перегружено
знаю,
ни помадами, ни лаками для волос, ничем.
Ксюш, я спросил, в Италии, ты знаешь, да. У меня уже три картины есть. Я спросил режиссера в очередной раз, я говорю: где, куда вы дели? Куда вы дели этот потрясающий вот этот неореализм, один из любимых моих периодов? И он мне говорит: мы никуда не дели, просто общество изменилось, потому что ценность тогда была хлеб. Хлеб, который нужно было поделить поделить с соседом, поделить. Его было мало. А сейчас ценности другие. Сейчас ценности бабки. Понимаешь? Он говорит, это сейчас все поменялось, и поэтому ушло кино. Мы же все равно зависим от состояния как бы мирового сообщества. Не только вот нас. Мы все время себя отделяем, вот как бы Россия какая-то отдельная, со своим особым путем. Да ни черта подобного. Шарик, он круглый, и все заботы совершенно присущи, как всем. Да, да, да.
Ну, что, придется нам делать вторую серию. Ни черта мы не успели.
Как?
Вот так, все, конец, да.
Ну, как ты мы с тобой, хорошо. Слушай, да, да пойдем, мы... пойдем в кафе, да, ты когда заканчиваешь? Ну, хоть мы с тобой договорим. Я могу тебя подождать.
Леша, спасибо большое, мне такое удовольствие с тобой встречаться. Я желаю тебе успеха.
Давай сделаем пролонгированную передачу.
Сериал, да.
Да, давай сделаем сериал. Я приду как-нибудь.
Потом их мульду.
Как-нибудь, да, в час. А потом мы с тобой закончим в 5 или как бы, я не знаю. Напишем тему, я даю тебе слово, что мы там, надо с Венедиктовым поговорить, что...
Вот видишь, уже заявка творческая.
Да, давайте сделаем, спасибо. Ну просто. Я поговорим о политике, поговорим об обществе, поговорим. Вот какие темы нужны «Эхо Москвы», я готов. Я открыт.
Спасибо большое.
Спасибо вам.